про мышь зубастую, да про воробья богатого. Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье, про ключи студенные, про луга зеленые, про леса дремучие, про хлебы хлебистые, да про ярицу яристую. Это не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. Жил-был в селе мужичок, крестьянин исправный, и работы не боялся, и о людях печаловался. Коли кто был в горе да в нужде, всяк к нему за советом шел. А коли у кого было хлеба в недостаче, шли к его закрому, как к своему. У кого хлеб родился, сам четверт, сам пят, а у него нередко и сам десят. Сожнет мужичок хлеб, свезет в авин, пересчитает снопы, и каждый десятый сноп в стороне отложит, примолвя: «Это на долю бедной братьи». Услыхав такие речи, воробей зачирикал во весь рот: «Чиф-чиф-чиф! Мужичок полуновин хлеба навалил, да и на нашу братью, видимо-невидимо, отложил». «Шш! Не кричи во весь рот!» — пропищала мышь-пискунья. «Не то все услышат. Налетит ваша братья пернатая стая, все по зернышку разнесет, весь закром склюет, а нам ничего не достанется». Трудновато было воробью молчать, да делать нечего. Мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрехи на пол, да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать. «Давай-де, мышка, наружка, совьем себе по гнездышку. Я под стрехой, а ты в подполье. И станем жить да быть, да хозяйской подачкой питаться. И будет у нас все вместе, все пополам». Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем. Живут год, живут другой, а на третий стал амбар ветшать. Про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар, а в старом зерна оставил на мале. Мало. Мышка-нарушка это дело смекнула, раскинул умом и порешила, что коли ей одной забрать все зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице, в закроме дыру, зерно высыпалось в подполье, а воробей не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать, где зерно. Зерна не видать. Он туда-сюда, нет нигде ни зернышка. Стал воробей к мышке в нору стучаться. Тук-тук, чиф-чиф-чиф, дома ли, сударышка-мышка? А мышка в ответ: «Чё тут, расчирикался? Убирайся, и без тебя голова болит». Заглянул воробей в подполье. Да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикла: «Ах ты, мышь подпольная, видишь, что затеяла, где ж твоя правда? Уговор был все поровну, все пополам, а ты это что делаешь? Взяла да обобрала товарища». «И, — пропищала мышка-нарушка, — вольно тебе старое помнить. Я так ничего знать и не знаю, и помнить не помню». Нечего делать. Стал воробей мышке кланяться, упрашивать, а она как выскочит, как начнет его щипать. Только перья полетели. Рассердился и воробей, взлетел на крышу и зачирикал так, что всего округа воробьи слетелись, видимо-невидимо. Всю крышу обсели, и ну товарищево дело разбирать. Все по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитьем лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю, зачирикали, защебетали, так что у царя льва
В ушах зазвенело, а он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул лев, потянулся, да и говорит: «Коли попусту слетелись, так убирайтесь восвояси, спать хочу. А коли дело есть для меня, то говори один, это петь хорошо вместе, а говорить порознь».
Вот и выскочил воробушек, чтобы бойчей других, и стал так сказывать дело. «Лев-государь, вот так и так. Наш брат-воробей положил уговор с твоей холопкой, мышью зубастой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна. Прожили они так без мало 3 года. А как стал хлеб к концу подходить, мышь подпольная и слукавила». Прогрызла в закроме дыру и выпустила зерно к себе в подполье. Брат-воробей стал ее унимать, усовещивать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели, брат, мышь ту казнить, а все зерно истцу-воробью отдать. «Коли ж ты, государь, нас с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной».
«И давно бы так! Идите к своему орлу!» — сказал лев, потянулся и опять зевнул. Туча тучей поднялась стая воробьиная с челобитьем к орлу, на звериного царя да на его холопку мышь. Выслушал царь-орел, да как гаркнет орлиным клёкотом: «Позвать сюда трубача!» А грач-трубач уж тут как тут стоит перед орлом, тише воды, ниже травы. «Труби, трубач, великий сбор моим богатырям, беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, когти вострили. Будет где вам пир на весь мир? А тому ли звериному царю разлетную грамоту неси? За то, что ты, царь, потатчик, присяги не памятуешь, своих зверишек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь, вот за то, где и подымается на тебя тьма тьмущая, сила великая, и чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле Орекское к дому Веретенскому». Тем временем, выспавшись, проснулся лев и, выслушав трубача берюча, зарыкал на все свое царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, и становились они у того дуба заветного. И налетела на них туча грозная, непросветная, с вожаком своим, с царем-орлом, и билися обе рати не отдыхаючи 3 часа и 3 минуты друг друга одолевая. А как нагрянула запасная сила, ночная птица, пугач лисова, тут зубастый зверь-мышь первый на утек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю. Рассердился лев-государь на зубастую мышь: «Ах ты, мышь, мелюзга подпольная, из-за тебя мелкой сошки бился я, не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала!» Тут велел лев отбой бить, замиренье просить, а весь награбленный хлеб присудил воробью отдать. Мышь подпольную, будь найдется, ему же воробью головою выдать. Мышь не нашли. Сказывают, сбежала де со страху за 3 9 земель в 3 9 государство, не в наше царство. Воробушка разжился И стал у него что ни день, то праздник, гостей видимо-невидимо. Вся крыша вплотную засажена воробьями, и чирикают они во все село былину про мышь подпольную, про воробья богатого, да про свою удаль молодецкую.